Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Вітаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. В Крыму работают над новым графиком подачи электроэнергии. В Краснодаре начались веерные отключения электричества. Владимир Путин вновь раскритиковал действия Турции. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Президент России Владимир Путин 2 декабря принял участие в церемонии запуска первой нитки энергомоста из Кубани в Крым. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что перетоки энергии в объеме 100 мегаватт удастся распределить по Крыму уже в среду. На данный момент переток мощности достиг уже 200 мегаватт, говорится в сообщении системного оператора ЕС России. Согласно информации, энергосистема полуострова уже полностью синхронизирована с российской. Новый глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что электричество распределят по социально значимым объектам. И поблагодарил президента России, признавшись ему в любви от лица всех крымчан.
Прошу вашего разрешения, чтобы распределить этот ресурс на все муниципальные образования Республики Крым равномерно. Справедливо будет, люди действительно все находятся в одинаковой ситуации. Передают вам лично слова огромной благодарности и уважения, любви. Крымчане вас ценят, верят в вас. Знали, что вы нас без помощи не оставите. Я всегда говорю, когда есть такой лидер, такой руководитель, знаете, нас поддержат. Они верят и гордятся своей страной Россией.
В Севастополе работает над новым графиком веерных отключений света, который должен стать более мягким для жителей многоквартирных домов, сообщили Крымреалии в организации «Севастопольэнерго». Там отметили, что график составляют с учетом подключения первой нитки энергомоста из Кубани в Крым. Сотрудник предприятия не смог озвучить примерную дату опубликования нового графика и ориентировочное время отключения электричества. Ранее российский глава чрезвычайного штаба в Севастополе Олег Казурин сказал, что из общего электропотока первой нитки энергомоста Севастополю может достаться 50 мегаватт. В Прикубанском округе Краснодара начались веерные отключения электричества. Власти региона утверждают, что они плановые. Цитата. «Отключение электроэнергии в течение двух дней обусловлены необходимостью проведения ремонтных работ на электроустановках подстанции «Северная» в 110 киловатт. Эти работы необходимо провести для стабильного электроснабжения потребителей в период отопительного сезона», сообщает пресс-служба администрации Краснодара. В ночь со вторника на среду на блокпосту на Чунгаре на админгранице с Крымом произошло боевое столкновение активистов с российскими военными. Столкновение длилось около 3 часов. Об этом сообщил участник блокады Крыма и спикер правого сектора Алексей Бык. Информацию подтвердил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
За нашу информацию стреляли с ДШК, это крупнокалиберный кулемет, и стрелковой зброи, однако артиллерия, авиация не застосовывалась, то есть не было жодних свідчень того, чтобы стреляли минометы, например, или там артиллерийские какие-то гаубицы.
Президент России Владимир Путин вновь раскритиковал руководство Турции. В своем выступлении глава федерации говорил о нарастающей угрозе терроризма и призывал все страны создать единый антитеррористический фронт. Владимир Путин отметил, что Россия заставит Турцию расплатиться за сбитый ранее бомбардировщик Су-24.
Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются.
Президент Турции, в свою очередь, заявил, что его страна обладает доказательствами незаконной торговли России нефтью с группировкой ИГИЛ в Сирии. Эрдоган назвал аморальными утверждения российской стороны об участии семьи президента Турции в импорте нефти у исламских экстремистов. Также в ответ на российские санкции премьер Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Россия ведет тактику запугивания.
Коментарі російської преси і російських чиновників нагадують мені про дитинство. Радянська пропагандистська машина під час холодної війни щодня вигадувала нову брехню, в яку вірила сама і чекала, що світ теж повірить. За чверть століття після розвалу Союзу усі ці методи повертаються. Вони в'язуються у війни, які жодним чином їх не стосуються. У них проблеми з сусідами, і все це покриває пропагандистська машина.
Премьер-министр Японии Синдзо Абе рассказал о планах страны вести более интенсивные переговоры с Россией для возвращения Курильских островов. Цитата. «С окончания войны прошло уже 70 лет, однако, к сожалению, северные территории не возвращены, проблема не решена», сказал глава японского правительства. Это были новости радио «Крым Реалии». Эфир провела Валерия Максимова. Далее продолжат мои коллеги.
понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», самое крымское на самом деле радио, потому что его можно слушать даже когда нет электричества. Частота 549 кГц. Просто достаньте старый приемник, ставьте батарейки и слушайте ток-шоу на средних волнах. Волнах эфиры по будням в 9:35 и 19:30 по крымскому времени, 8:35 и 18:30 по Киеву. Телефон эфира 044-490-2905.
Важное событие.
Событие, о котором мы сегодня будем говорить, мы, это я, Сергей Макрушин, и гость нашей студии Александр Полий, украинский политолог. Событие, о котором мы будем говорить, это обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию. Вот почему это важно и почему за этой речью все сегодня следят, в справке, которую подготовили наши журналисты.
100 слов по теме.
Послание президента России Федеральному собранию – это ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем традиционно излагается позиция главы государства по основным направлениям внутренней и внешней политики. Президент информирует представителей обеих палат о важнейших решениях, принятых им в соответствии с его конституционными полномочиями. В России практику ежегодных обращений вел президент Борис Ельцин с 1994 года. Президент России Владимир Путин обращался к Федеральному собранию 12 раз. Содержание и форма послания практически полностью определяется президентом и никем не регламентируется. Традиционно выступление транслируется в прямом теле- и радиоэфирах, как правило, длится около часа, а заканчивается гимном Российской Федерации под аплодисменты.
Итак, Александр, что вы, возможно, ожидали сегодня услышать в обращении к Федеральному собранию президента России Владимира Путина и не услышали? Вот давайте сначала об этом поговорим, а потом уже о том, что мы услышали сегодня.
Ничего особенного я не ожидал. Я так и ожидал оправдания за экономическую несостоятельность и перевод стрелок, ну, канализация ненависти, какое-то другое направление. Так, собственно говоря, оно и произошло.
Ну вот по канализации ненависти в другое направление, как вы сказали, началось обращение с вопроса безопасности, и тут же вот эта логическая цепочка развилась в сирийский вопрос. Владимир Путин вот таким образом объяснил начало боевой операции России в Сирии.
Особая опасность для нас исходит от боевиков, которые сконцентрировались в Сирии. Среди них немало выходцев из России и стран СНГ. Они получают деньги, оружие, накапливают силы. И если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся и у нас, чтобы сеять страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах. Вот почему было принято решение о военной операции на основании официального обращения законной, легитимной сирийской власти. И в Сирии наши вооруженные силы сражаются прежде всего за Россию, отстаивают безопасность именно наших граждан.
Ну вот что было сказано, и здесь сразу же первое, что приходит на ум, да, вот как зрителю, да, возможно, что не было ни слова сказано ни о Новороссии, ни о Донбассе, да, даже о Крыме было не так много сказано, об этом чуть попозже поговорим. А вот сейчас теперь Сирия. О чем это свидетельствует?
Ну, просто Путин выдумывает всяческие оправдания своей авантюрной политики. То есть политика крайне авантюристическая, она ведет Россию, ну, она тактически обусловлена различными, так сказать, потребностями насущного дня, но в стратегическом смысле она, конечно, убийственна для России, и вот он пытается эту свою тактику всячески обосновать потребностями российского народа. Но если исходить из такой превентивной логики, как у Путина, то можно бомбить весь мир. И неспокойно сейчас и в Сомали, и в Мозамбике тоже сложно, и оттуда могут приехать террористы, и во Францию может побомбить, там тоже есть террористы. То есть мы видим, что Россия для того, чтобы отвлечь внимание мира от своих преступлений на Донбассе, ввязалась в сирийскую авантюру, и сейчас пытается ее необходимость, довольно дорогостоящая авантюра, кстати говоря, обосновать перед собственным народом.
А я до сих пор необходимо обосновывать. Мне кажется, что федеральное телевидение уже это сделало. Оно обосновывает да. это с первых же дней участия России
да, россияне
в сирийском конфликте.
В действительности в социологических опросах поддерживают где-то на 70-75% эту войну. Что они думают на самом деле, мы в действительности не знаем, но, скажем так, перед социологами, перед телевизором, перед своими работодателями они говорят именно так.
Ну, в лагере врагов, да, о которых Россия объявляет врагами, в лагере вот этих стран, врагов mm-hmm. России, теперь уж точно прибыло, потому что самые сильные слова в речи Путина прозвучали в адрес Турции. Mm-hmm. Давайте послушаем, что он сказал.
Мы не забудем этого пособничества террористов. Всегда считали и будем считать предательство самым последним и постыдным делом. Пусть знают это те в Турции, кто стрелял в спину нашим летчикам, кто лицемерно пытается оправдать себя, свои действия и прикрыть преступления террористов. Я вообще, уважаемые коллеги, не понимаю, зачем они это сделали. Любые вопросы, любые проблемы, любые противоречия, которых мы даже и не видели, можно было решить совершенно другим способом. Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам и готовы были пойти так далеко, как их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка.
Вот что сказал президент России Владимир Путин в отношении Турции, в отношении государства, с которым еще не так давно складывались довольно-таки хорошие отношения. Что это значит? Это значит, что идет прямая конфронтация уже с государством, которое входит в блок НАТО?
Это значит, что Турция в вот этой садомазо-конструкции российской, она стоит ниже, чем Россия. Америка выше. То есть, если бы Америка сбила, то было бы ничего. Если бы даже Китай сбил, было бы ничего. А Турция входит в противоречие.
А что это за конструкция такая?
Ну, Россия считает, что у кого больше бомба, тот и более человек на этой планете. И, исходя из этого, турки – это какие-то, так сказать, черные и так далее, и так далее. Можно практически по всему периметру россиян живут различные люди, народы, которым дает Россия всяческие названия обидные. И поскольку турки повелись не как слабое государство, как вспомнили все-таки, что они потомки янычар, то, соответственно, в России случилась истерика по этому поводу. Но здесь больше психиатрии, чем реальных национальных интересов. Реально, здесь больше национальной психиатрии и психиатрии, собственно, российского руководства.
Я предлагаю спросить еще об этом у Игоря Чубайса, российского философа и публициста. Добрый вечер, Игорь Борисович, слышите ли вы нас?
Да, добрый вечер, вот только что подключился.
Да, вот мы хотим понять, что же на самом деле значат достаточно резкие слова Владимира Путина в сегодняшнем обращении к Федеральному собранию относительно Турции и относительно того вот конфликта, который произошел, относительно этого сбитого самолета. И угрозы фактически последовали в адрес Турции, что будет расплата. Что это значит, по вашему мнению?
Да, действительно, были угрозы, такие очень жесткие слова и как бы отложенная месть. Во всем разобраться трудно, потому что власть живет в своем собственном мире. Вот что она имеет в виду, что она хочет, не сразу поймешь. Но если говорить о турецкой ситуации вокруг самолета, то наши газеты, наши СМИ сообщали о том, что самолет был сбит над Турцией. Это было написано у нас в наших изданиях. Вот. Более того, говорилось о том, что, собственно, иначе и быть не могло. Там такой коридор короткий, что над ним обязательно надо было пролететь. Вот. И известно, что... Сейчас, конечно, власть это отрицает. Известно, что нашего посла в Анкаре раз в 10 вызывали в турецкий МИД и предупреждали: вы прекратите, вы не нарушайте, мы же вынуждены будем отвечать. Вот, и никаких изменений не было, и самолет, видимо, все-таки пролетел над Турцией, его сбили. Но в этой ситуации, вместо того, чтобы принести извинения, наш президент требует, чтобы турецкий президент принес извинения. Более того, на встрече в Париже, где они должны были вместе переговорить, и Эрдоган несколько раз пытался как бы Путина поймать, он ходил там по коридорам, он его искал, но Путин явно уклонялся от встречи. То есть Путин пошел на большее, еще большее обострение. Что будет дальше? Но дело в том, что система управления, которая существует в нашей стране, она управляется вся из одной, это называется вертикаль власти, она управляется из одной точки, и вся система жестко подчиняется. Вот когда у нас месяца полтора назад стали сжигать продукты, это вообще чудовищно, это просто это за гранью здравого смысла, то ни один министр, ни один губернатор, ни один чиновник не сказал, вы прекратите. То есть президент сказал, и стали сжигать. То есть что из этого вытекает? Из этого вытекает, что решение принимает один человек. Находится он в каком-то своем мире, то ли иллюзорном, то ли не иллюзорном. Но всякий, кто создает цензуру, сам не понимает ситуацию. Что он будет дальше, как он будет дальше поворачивать и выворачивать, сказать очень трудно. Он игнорирует, понимаете, турецкий президент, он тоже, в общем-то, не сахар. Но во всяком случае Эрдоган входит и прислушивается к мнению международных организаций, ООН, НАТО. Он с ними в согласии.
Игорь Борисович, Игорь Борисович, вот я о чем хотел вас спросить. Мы здесь, конечно же, следили за посланием президента России к Федеральному собранию, потому что для нас это достаточно симптоматичные такие вещи, из них можно понять, да, что будет, ну, хотя бы в самом ближайшем будущем. А вот в России следили за этим? Насколько вот в народе было популярно сегодня смотреть вот это вот обращение президента России к Федеральному собранию?
Знаете, вас чуть не прервал, когда вы начали говорить, что вы следили, потому что здесь интерес был минимальный. Вообще сама атмосфера, как бы, ну, конечно, было сказано заранее, что будет послание президента, но это никто не педалировал. И если вы смотрели выпуск новостей, допустим, там два раза в день, то вы могли и не знать, что будет такое послание. Вот. Уже сейчас, вот я слушал выпуск новостей в 7 часов, уже сейчас это послание не комментируется, потому что там ничего нового не прозвучало, никаких принципиально оригинальных решений не предложено, проблема не названа, ни слова об Украине, ни слова о скандале вокруг «Чайки», ни слова о дальнобойщиках, которые у нас бастуют. То есть это такое очень своеобразное послание.
Но ведь еще совсем недавно ситуация была совершенно другой. Послание к Федеральному собранию в 2014 году, после референдума в Крыму, оно, я так понимаю, что оно прошло с таким фурором, его смотрели все. В чем принципиальная разница вот этих моментов в 2014 году и в 2015?
Ну, разница в том, что у части общества была иллюзия, что Россия, как они любят говорить, встает с колен, что мы великая держава, что мы вот диктуем как бы характер мировой истории и так далее, и так далее. Сейчас все это сдулось абсолютно. Сейчас тяжелейший кризис, не работает здравоохранение, не выплачиваются толком пенсии. Очень тяжелая ситуация в стране, причем никаких перспектив на ее улучшение нет. Она будет еще хуже. Вот, вот в Украине я читал, и знаю, что там со следующего года начнется экономический рост. Это предсказывает целый ряд экспертов. У нас будет продолжаться экономический упадок, и, видимо, пока не произойдет экономический крах, потому что нужны реформы, а власти на реформы не идут. Поэтому вся обстановка изменилась, ухудшилась, и поэтому послание делается без помпы, без ликования. Но достаточно сказать, что, опять-таки, я сравниваю, вот президент Порошенко выступал несколько полгода назад в Конгрессе США. Конгрессмены каждые две минуты вскакивали с мест, приветствовали, овации, вставали. Тут Путин выступал в собственной аудитории. Раза три или четыре были такие небольшие овации.
Ну, два из них вот как раз-таки на сирийском моменте овации.
Мы да, когда слышали. Он сказал про Аллаха, что Аллах так решил, ну, как-то один раз полуулыбнулись. Но лица каменные, гимн, конечно, никто не пел, они вообще не знают, что в России есть гимн. Мелодию сыграли и, собственно, постояли. Печальное зрелище. Это кризис глубочайший.
Спасибо вам большое, Игорь Борисович. Я напоминаю, что с нами на связи был Игорь Чубайс, российский философ и публицист. А вам я хочу напомнить, что на сайте Крым Реалии ведется видеотрансляция наших эфиров. Заходите, смотрите эфиры, а после эфиров читайте текстовые версии на трех языках.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Сергей Макрушин работает в студии. У нас в гостях украинский политолог Александр Полий. Говорим мы о сегодняшнем послании президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию. Вот хотелось бы продолжить тему российско-турецких отношений в контексте Крыма. Турция очень близка к Крыму.
Ну, да? Географически.
И исторически. Географически, и экономически.
И исторически.
А что теперь будет? Будет ли опасаться Кремль вот еще каких-то подвижек со стороны Турции в сторону Крыма?
Ну, я думаю, вряд ли. Россия понимает, что никто против ядерной державы войну первым не начнет. Вот, ее не произойдет, если Россия не нападет ни на кого из членов НАТО. Поэтому все будет упираться в экономическую конкуренцию в окончательном.
А отстранение Турции от Крыма, отдаление, то есть мы понимаем, что Турция – это единственное государство, которое, несмотря на публичное непризнание нынешнего статуса Крыма, она продолжала с Крымом торговать, ну, транспортное сообщение было.
Да, да,
что
было.
Теперь?
Теперь это все прекратится. И, кроме того, прекратятся целый ряд важных проектов, ну, как Россия подавала их как важные. Помните, эта история «Южный поток», о котором у нас в Украине, и я в том числе, говорили, что он никогда не сбудется, не будет построен. Потом он трансформировался в «Турецкий поток», а сейчас и «Турецкий поток» весь вытек. Кроме того, Россия собиралась строить атомную электростанцию в Турции, тоже проект на несколько миллиардов долларов. То есть все эти проекты сворачиваются, и я думаю, что, ну, понимаете, сейчас правильно сказал господин Чубайс, что в России находится в кризисе, то есть 4 или около 5%, ну, 4,5 где-то процентов будет падение в этом году. А Турция – это растущая экономика, как бы мы ни говорили, уже со времени кризиса 2008 года это стабильно растущая экономика, ну, возможно, не так быстро, как кому-то хотелось, но 2-3% они имеют каждый год, и это как бы ставит их на другой вектор, на вектор развития.
Еще вот тот момент, который все замечают, что из года в год Владимир Путин, российский президент, он говорит о том, что необходимо перевести экономику с ориентации на сырье, да, на уже полный цикл производства. Все время говорит о том, что нужно реформировать экономику, и он говорит это каждый год. Каждый год говорит одно и то же. Что происходит?
А происходит наоборот, усиление сырьевой зависимости российской экономики. То есть это все идет в воздух. В условиях отсутствия нормального инвестиционного климата, где друг Путина в любой момент может прийти и забрать какой-то бизнес у людей, если у людей, у которых нет крыши серьезной, никто бизнес всерьез не развивает. Если вы посмотрите, в России вообще уникальная ситуация, когда хотят открыть свой бизнес, по данным социологии, 3% в ближайшее время населения. Вот, например, в странах Восточной Европы 20-24%. То есть люди забиты и не хотят никакой экономической активности. Они просто хотят сидеть, и чтобы им что-то давали. То есть такое, культивация такого патриархального и как бы патерналистского общества, которое полностью зависит от вождя. Вот. И, конечно, это никуда, кроме тупика экономического, не приводит.
Но российский президент сегодня и на это обратил внимание. Он сказал о том, что нужно декриминализировать некоторые экономические
вы
статьи,
знаете, честно говоря,
и снизить давление на
бизнес. Смысла анализировать его речь большого нет. Почему? Потому что все, что делает Россия, российское руководство, оно все вопреки тому, что они говорят. То есть слова – это просто прикрытие. Слова говорятся не для того, чтобы что-то объяснить.
То есть вы хотите сказать, что если они говорят белое, то мы должны понимать, что это...
Что оно серое или рябое даже.
Да, да. То есть не обязательно противоположное, что-то другое вообще.
Да, да. Потому что говорят они для того, чтобы что-то скрыть, а не для того, чтобы что-то сказать. И это касается в том числе обращения к собственному народу. Мне кажется, что россияне очень такие интересные люди, у которых есть чувство правды, чувство нужности правды не существует. Это во-первых. А во-вторых, есть несколько слоев того, что они думают. Одно они думают для начальства, другое для руководства страны, третье для семьи, четвертое для себя. А что они в действительности думают, никто не знает.
Кстати, показательный момент. Я сегодня смотрел видеотрансляцию этого посольства.